мы с вами дошли до такого момента, что завтра будет начинаться уже пост. Поэтому сегодня особенно я хотел бы поговорить с вами о том, как провести пост. Поэтому в этом смысле вы тоже, если у вас есть вопросы, приготовьте эти вопросы и будете задавать мне. А вопросы обязательно есть. Что вы уже поняли из моих проповедей и разговоров, что я не акцентирую внимание на постную пищу. Да, вы знаете, что у нас приход, у нас есть и молодые люди на приходе, есть пожилые люди, и понятно, что есть здоровые люди, есть нездоровые люди. И время сейчас непростое, и действительно люди очень многое терпят. Люди многое терпят, и пища у нас не совсем калорийная, поэтому, в общем-то, похвастаться здоровьем мало кто может. Поэтому я точно, знаете, что если вы приходите ко мне под благословение разрешить пост, я никого не заставляю строго поститься. Но, тем не менее, время поста... Почему я так делаю? Потому что время поста – это не столько время, где мы просто ограничиваем себя в постной пище, а мы нечто важное другое делаем. Что мы делаем во время Великого Поста? Ведь изначально пост, что вы должны понимать, изначально пост великий – это было время подготовки людей, готовящихся к крещению, к крещению. То есть люди, некрещенные, готовились к крещению, которое назначалось на Пасху. И поскольку эти люди, некрещенные, должны были готовиться, то в части их подготовки было и посещение службы, и посещение огласительных бесед, и пост, как правило, 40 дней. Церковь вся не постилась в это время. Если мы с вами посмотрели бы исторически, как развивался Великий пост, то мы увидели бы, что в разных церквях количество дней поста было разное. Даже дни Пасхи были разные. Во втором веке у нас известен такой спор между Римской и Эфесской церковью, когда праздновать Пасху. Римляне, например, то есть Римская церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после 14-го Нисана. А Эфесская церковь помнит наставление апостола Иоанна Богослова, и они праздновали, в какой бы день ни случилась бы Пасха, да, 14-го Нисана праздновали Пасху в этот день. В четверг. И в середину II века как раз были большие споры в церкви, когда же праздновать Пасху. Потом приняли решение, что все-таки праздновать Пасху нужно в воскресенье. Но если у нас уже вот такие вот были дискуссии, то вы представляете, что в разных церквях были разная продолжительность, в смысле количества дней Великого Поста. Иногда пост в какой-то церкви, например, держали неделю. Иногда несколько дней. Это может быть Страстная Пятница, Страстная Суббота. Вот. Но тогда, когда в IV веке институт оглашения стал развиваться, а для церкви IV век очень был сложный, в каком смысле? С одной стороны, гонения прекратились, а с другой стороны, вместе с прекращением гонений в церковь вошли люди, не любящие Господа. Ну, захожане. То есть люди, которые просто приходили, неверующие, и они становились членами церкви, так было удобно, так было выгодно, и в церкви появилось очень много людей теплохладных, так верят. Поэтому с IV века намечается тенденция, что у нас перед Пасхой мы 40 дней постимся. Особенно добавило масло в огонь, если можно так сказать, то, что с этого времени начинается развиваться такой институт монашества. То есть люди, не согласные с теплохладностью в церкви, просто уходили в монастыри. Преподобный Антоний Великий, Феодосий Великий, многие-многие другие, они просто уходили из церкви в пустыню для того, чтобы ревностно послужить Господу уже в монастыре. И вот мы с вами видели, читали из жития преподобной Марии Египетской, что Зосима приходит в лавру Саввы Священного, монахи в прощенное воскресенье собираются на службе, просят друг у друга прощения, потому что, как пишет Зосима, возможно, больше они друг друга не увидят. Поскольку после прощенного воскресения они брали с собой несколько буханок хлеба, там или несколько кусочков хлеба, просфора, и уходили в пустыню. Это действительно было такое испытание, жизненное испытание. Все, кто были в Израиле, все знают, что тут представляет собой иудейская пустыня. Это камни, это песок, это жара, это отсутствие, полное отсутствие людей. Вот где преподобная Мария Египетская подвязалась тоже на берегу Иордана, это тоже очень жарко, это дикие звери. Понятно, что это очень опасно и опасно для жизни. Поэтому в прощенное воскресенье друг у друга просили прощения, но потому что, возможно, больше не увидятся. Вот когда появляется такая опасность, то понятно, что и не может быть здесь фальши. Да, вот мы все прекрасно с вами понимаем, что когда мы с вами прощаемся с людьми, которых больше не увидим, или, например, которые умирают, или, например, далеко уезжают, то фальши здесь не может быть. Все, что ты чувствовал отрицательно против этого человека, понятно, что ты хочешь выговорить. В наше время все проще. Почему? Потому что мы не чувствуем такой потребности просить друг у друга прощения. Потому что завтра мы тоже увидимся. И поэтому очень часто в прощенное воскресенье мы, прося прощения у других, просто отшучиваются. Вот. Это, мне кажется, такое своего рода защитная реакция. И тем не менее, вот так складывалось исторически, перед нами с вами 40 дней поста, и поэтому нужно определить, что вообще нужно делать в это время. Мне кажется, самое главное такое, что нужно запомнить, это, конечно же, вы не сможете провести Великий пост духовно зрело и с духовной пользой, если не будет решимости. Вот решимость – это самое главное, что вообще должно предваряться Великим постом. То есть решимость поменяться. Покаяние, когда мы говорим, это изменение себя. Это не просто как-то молиться, поститься, еще что-то делать. Это внутреннее изменение себя. Вот если не будет вот этой внутренней решимости, то мы так и будем продолжать, по сути дела, готовиться. Готовиться к каким-то изменениям, готовиться к каким-то переменам, а сами перемены, сами изменения так и не наступят. Преподобный Серафим Саровский так и говорил, что для духовной жизни необходима решимость. Вот все мы имеем, все мы знаем, но у нас нет внутреннего ощущения, что все, я хочу жить по-другому. Как священник могу сказать, что за 6 лет моего служения такой решимости я видел буквально, может быть, максимум 10 человек. Да? Обычно мы так плюс-минус, да, так вот ровно проводим время. Даже такой решимости не видно, например, когда человек умирает. То есть вот такая решимость вообще измениться, она, конечно же, это дар Божий. Да, и в этом смысле, когда мы с вами решаемся на подвиги духовные и опять возвращаемся на те же самые грабли, это говорит о том, что вроде как мы хотим поменяться, но не с корня, то есть не изнутри. Можно просто подправить внешние какие-то обстоятельства. Поэтому первое, что нужно в посту, это, конечно, решимость. Вот я хочу поменяться. Эта решимость похожа на то, как человек, например, пытается сбросить лишний вес, если вы это делали, или когда человек пытается пойти в спортзал, да, или когда он пытается что-то действительно кардинально поменять, например, уйти от пьющего мужа, да, когда вот есть ощущение, все, вот завтра, если я еще останусь здесь, то я просто погибну. Вот нечто подобное происходит и в духовной жизни, когда человек переворачивается внутренне и говорит: все, я хочу жить по-другому. Второе. Те перемены, к которым мы с вами готовимся, нужно понимать, что эти перемены, они не для того, чтобы мы менялись просто до Пасхи, а после Пасхи опять пошла бы развиваться наша жизнь, как она развивалась. Мы идем Великим постом не для того, чтобы остановиться на Пасху, а чтобы получить вот эти изменения, вот эти перемены, и с этими изменениями и переменами жить и после Пасхи. Чаще всего что у нас происходит? У нас происходит, мы до Пасхи вроде как трудимся, крутимся, наступает Пасха, быстро расслабляемся, и, по сути дела, плоды Великого Поста мы сразу же теряем во время Святой Седмицы. В худшем варианте, вернее, что чаще всего бывает, это первая Седмица. Мы вздыхаем, мы печалимся, проходит торжество православия, а дальше уже мы включаем режим автопилота и просто едим картошку постную, да, жареную там, овощи, фрукты, абсолютно, не зачитываясь, не вчитываясь, не вслушиваясь в себя. Да? Это то, что чаще всего присутствует. Но пост, он как раз не для того, чтобы мы к Пасхе умерли бы, а для того, чтобы мы, наоборот, к Пасхе приобрели некую бодрость. В этом смысле вопрос большой к пище, которую мы употребляем. Да, сейчас мы к этому вернемся. Поэтому две вещи это нужно помнить. Первое – это решимость. Второе – это решимость не только во время поста меняться. То есть запустить нечто в своей жизни нового, что будет работать и после Пасхи. И тут сложность в том, что сегодняшний вечер обычно у нас проводится с шумом. То есть мы что? Звоним друг другу, просим прощения, доедаем все, что у нас есть в холодильнике, много всего, плюс еще надо побыть с семьей, и вдруг начинается Великий пост. Все, на самом деле, в воскресенье вечер должен быть каким-то временем тишины, спокойствия. Да, нужно доесть все, что есть в холодильнике, нужно позвонить тем, кому нужно позвонить. И тем не менее, мне кажется, важно вырвать время для себя, хотя бы полчаса, хотя бы час, но внутренне собраться для того, чтобы подумать, как я буду проводить Великий пост. Что я хочу получить в течение Великого поста? Что я хочу достигнуть в течение Великого Поста? Вообще, что я буду делать в течение Великого Поста? Вот. И мне кажется, что я делаю, я сейчас с вами поделюсь только своими мыслями, своей методикой, которую уже как-то в прошлом году опробовал, и в этом году хочу продолжить. Я составляю список, по которому я перечисляю, что я хочу получить Великим постом. Ну, первое. Во-первых, я решаю поститься. Буду поститься. Что это значит? Вот каждый из вас должен понимать, что в православной церкви уставов постной пищи очень много. Если вы откроете один календарь, сравните его с другим календарем, то вы увидите, там масло разрешается, там масло не разрешается. Мы начинаем спориться, можно ли масло или нет. Правило очень простое. Каждый из вас должен сам определить свой устав. Сам. Итак, самое распространенное, когда мы постимся, это что? Мы вкушаем в течение недели постную пищу с маслом, например. В субботу, в воскресенье так же самое. Рыбу вкушаем только на Благовещение и на Верное. Вот если я так определяю для себя, все, я так и живу. Если кто-то выбирает строгий пост, там, 2 дня ничего не есть, потом в среду там причаститься и с маслом с подсолнечным скушать, да, пожалуйста, это тоже ваше дело. Как вы определитесь? кто-то по-другому определяется, решает, что по медицинским показаниям мне нужен творог. Ради Бога. Но вы только честно признайте себе и сообщите себе, что я буду в субботу, воскресенье вкушать творог. А в понедельник, по пятницу не буду. У кого сложнее обстоятельства, может просто, например, понедельник, среда, пятница поститься, все остальное делать не поститься. То есть пусть каждый из вас, пусть совесть каждого из вас определит, что он хочет понести. Опять же повторюсь, у нас очень много уставов. И дискутировать и спорить об этих уставах просто неуместно, поскольку уставы, они тоже вырабатывались для применительно конкретной местности. Хорошо. Второе. Например, я хочу, чтобы Великим постом я научился бы регулярно молиться. Да, чтобы это было бы не от раза в раз, чтобы это не было бы с какой-либо периодичностью, а приучить себя к утренней и вечерней молитве. Не просто вычитывать правила, а почувствовать вкус к молитве. Почувствовать, что это душе моей необходимо. И чаще всего, почему мы вечером, например, не молимся, потому что для нас это не отдых, для нас это труд. А святые, которые долгое время молятся, для них это отдых. Они не трудятся. То есть они, когда целыми ночами напролет молились, для них это было просто, это просто было отдышка после сложного дня или среди искушений. Я хотел бы, чтобы, например, в моей жизни была бы регулярная молитва. Смотрите, что это означает. Это означает, что необходимо почитать что-либо о молитве. Кстати говоря, когда вот мы сейчас будем перечислять эти секунды, это не означает, что вы придете в наш храм или в другой либо храм и получите готовые ответы на ваши вопросы. Нет. Ответы на все ваши вопросы должны найти вы сами. Более того, мы все молимся, мы знаем, что это такое. Но если я вижу, что я из года в год делаю одно и то же, и я не получаю живую молитву, очень полезно как раз Великим постом немножко поменять ее. Это может быть поменять какое-то время молитвы, это может быть поменять состав своего правила молитвенного. Но сделать так, чтобы молитва ожила бы, стала бы живой. Вот. И в этом смысле, конечно, нужно вместе с этим еще почитать и рекомендации о том, каким образом нужно научиться молитве. Я очень рекомендую, например, вам почитать о молитве святителя Феофана Затворника. Да? Помните, мы с вами всегда говорили, святитель Феофан Затворник о молитве. Это очень, очень полезная книжка. Мне она очень нравится тем, что вообще святитель Феофан Затворник стремится конкретно давать какие-то рекомендации. Не просто в общем. Вообще, кстати, всегда избегайте общих фраз. Когда вы слышите «надо молиться», «надо смиряться», «надо поститься», это ни о чем. Вот мы все понимаем, что надо поститься, молиться, смиряться. Но очень ценность любого автора заключается в том, что он конкретно предлагает, что делать для молитвы. Поэтому святитель Феофан Затворник о молитве, пожалуйста, если есть у вас возможность, очень рекомендую. Третье, что я поставил бы себе в перечень. Хотел бы систематически читать Слово Божие. Не так, как получится, а именно систематически читать Слово Божие. Тут тоже очень важно понять, почему я не читаю Слово Божие, почему я все делаю для того, чтобы не читать Евангелие. Да? То есть это работа над собой. Вдруг выяснится, например, что не читая Слово Божие, на самом деле утром, именно потому, что я просыпаюсь сразу суетой в голове, что куда-то нужно бежать и нужно что-то делать. Вот здесь тоже очень важно как раз проанализировать вообще, а почему я с самого утра уже начинаю бежать. что здесь полезно? Просто взять, почитать главы Евангелия, поделить их на все дни поста и следовать этому графику. В этот день я читаю 3 главы, в этот день я 4 главы, в этот день там 4 главы и так далее, и так далее. Но неукоснительно следовать именно вот этой таблице. Я читаю Слово Божие. Попытаться по-разному почитать. Это может быть не только утром читать, может быть днем, может быть вечером. Но почувствовать, когда особенно слова Евангелия ложатся на душу. Не просто, опять же повторюсь, не просто потому, что это часть моего утреннего молитвенного правила, а именно для того, чтобы почувствовать, когда слова Евангелия особенно открываются. Ну и понятно, что читаем мы Слово Божие для чего? Для того, чтобы применить в своей жизни. То есть проанализировать, каким образом слова Евангелия могут отозваться в моей жизни. Да, вот постом как раз вот это время. Пост для того, чтобы внутренне над собой поэкспериментировать. Четвертое. Конечно, пост не мыслим без чтения духовной литературы. Вот что хотелось бы почитать? Да, вот себя нужно спросить, вот что хочу я почитать? Для кого-то это, например, книга «Каждый год Великим постом он читает». Да, вот мне, например, очень близка и нравится книга жизнеописания митрополита Арсения Мациевича. Да, то есть я вот чувствую, что она великопостна. Для меня вот это близкая эта книга, и я стараюсь каждый год ее прочесть. Для кого-то это может быть книги, которые он давно хотел почитать. Они уже лежат на полке книжной. Но из-за суеты, из-за всякой беготни мы так и не открыли эту книгу. Да? То есть здесь вот очень важно как раз тоже поставить перед собой задачу, вот что я хочу почитать. Очень вам советую Великим постом начать читать святителя Феофана Затворника, что из духовной жизни и как на нее настроиться. Вот что из духовной жизни и как на нее настроиться. Очень полезная книга, и вообще все, что попадет из-под пера святителя Феофана Затворника, все читайте. Есть интересная книга протопресвитера Александра Шмемана «Великий пост».
Есть.
Да. Мы ее будем публиковывать на сайте, но вот этим «Великим постом». Но вот очень-очень интересно он рассказывает с точки зрения истории, литургики, богословия, как вообще развивалась вот эта литургическая жизнь «Великим постом». И какой смысл суббот, например, великопостных, потом повседневных служб, литургии прежде священных даров. Да? Вот. Хорошо. Пятое. Хочу разобраться со своим временем. Есть проблема такая?
Да.
Вот, поставить задачу. Хочу разобраться со своим временем. Я понимаю, что то, что я сейчас перечисляю, оно может такое быть не для всех, но я делюсь своим опытом, поэтому я в прошлом году тоже задался этим вопросом, куда уходит время. Сейчас очень много есть методик, и одно из таких средств, которые мне помогли, прием подсчитывания минуток. Вот ты чем-то занимаешься, и ты просто считаешь, вот, ставишь время там, с 7:00 до 7:30 ты там ел. С 7:30 до 7:45 ты там чистил зубы. С 7:45 до 8:50 гулял в Фейсбуке. С 8:50 до 11:00 разговаривал с супругой. И когда я увидел вот этот список, вы знаете, во-первых, это очень отрезвляет. Я вдруг почувствовал, что моя жизнь имеет измерение. Обычно, когда мы с вами имеем свою жизнь, мы вот так вот широко, да, вот. Если телек, значит, пару часов. Если по телефону, так столько-то, да? То есть мы вот так вот от души просто. Неправильно. Почему? Потому что наша жизнь имеет предел. Что когда-то мы все равно, наша жизнь закончится. И беда в том, что мы понимаем это только на смертном одре. Поэтому я, например, для себя нашел вот это решение, что я буду делать со своим временем. То есть как его, как им заниматься. Шестое. Есть, кстати, много книг там на эту тему. Вот есть удивительная книга Гранина «Это странная жизнь». Он вообще, это в виде дневника, он вообще вот этим занимался, подсчитыванием минут всю свою жизнь. Если есть интерес, почитайте. Гранин «Это странная жизнь». Шестое. Хочу ограничить свое присутствие в интернете. Тоже один из больших таких пожирателей времени. Да? Когда я собираюсь Великим постом планомерно следить за временем, сколько я провожу времени в интернете. Да, то есть у нас, вы знаете, сайт, есть социальные эти сети, этим я буду заниматься, но помимо всего этого, вы прекрасно понимаете, что в интернете можно просто гулять. Вот все, что касается гуляния, новости, вот определить просто, что я смотрю в интернете. По работе раз, новости не смотрю, например, да? В этом смысле очень полезно как раз себя вот анализировать. И понимать, что вот то, что мы сейчас ограничим, мы освобождаем время, энергию и вообще силы для нового, для молитвы, чтения Слова Божьего. Вы увидите, что когда мы перестанем много ходить по интернету и пожирать вот так вот время, у нас появятся силы откуда-то читать Слово Божие и молиться. В качестве примера могу привести, вот сейчас у меня в интернете я отключил интернет, сейчас в мобильнике отключил интернет. Прекрасно. То есть дома у меня есть интернет, да, он подключается, а вот на улице нет интернета, никто мне не пишет ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке. Я просто домой прихожу, это все просматриваю. Ты чувствуешь, что внутренне ты действительно как-то освобождаешься от чего-то, от какого-то гнета. Вот я считаю, что Великим постом очень полезно как раз провести время с анализом вот над этим. Что еще? Седьмое. Я хочу много работать. В том смысле, что делать что-то, что мне близко и полезно. Для кого-то это научиться новый какой-то, не знаю, навыку новому. Для кого-то это может быть усилить свои какие-то движения в пользу там миссионерского делания. У меня была мысль, и мы хотим сюда привезти несколько сот экземпляров Евангелия для того, чтобы у вас была возможность поделиться Евангелием с другими людьми. То есть может быть, действительно, вот так вот поставить для себя задачу Великим постом раздать 5 Евангелий. Больше не надо. 5 Евангелий людям. Не просто всучить, да, вот, если ну надо, да, вот тебя нет. А именно найти людей, которым действительно это необходимо. Это очень непросто. Потому что обычно о Христе и Евангелии уже все слышали. А вот так вот найти людей, которые действительно нуждаются в Слове Божьем, нуждаются в благовестии, пожалуйста, почему бы нет? То есть вы поймите, что Великий пост я воспринимаю для себя как время чего-то нового, того, что я не делал, или делал, скажем так, спустя рукава, или делал периодично. А Великим постом как раз вот задача, чтобы это начать делать систематически, постоянно. Восьмое, очень важное дело. Хочу провести Великий пост без жалоб. Без жалоб, без осуждения, без ропота. А почему не задача? Да? Но когда мы с вами говорим, что вот, ведь мы должны понимать, что жалобы, ропот и осуждение, дело не в том, что мы не можем, а дело в том, что мы привыкли это все делать. Первая реакция на не, скажем так, не согласна, первая наша реакция на что-то, что не согласно с нашей точки зрения, это осуждение рук. То есть такая привычка, ее нужно изживать. Тем более, что мы с вами знаем, что эта привычка губительна. Я прежде всего самого себя гублю. То есть я уже мир вижу неправильно, да, искаженно, субъективно. Человек, может быть, и не имел в виду то, что я уже надумал. Вот, пожалуйста, Великим постом мне хотелось бы вот этим заняться. Смотрите, я поставил галочку «прожить без жалоб, без ропота, без осуждения». Это не значит, что я ничего не буду делать. Это означает, что пока я не нашел вообще, что нужно делать, я просто должен буду следить за своими мыслями.
Молчать.
Нет. Угу. Дело в том, что осуждение, как вы знаете, оно начинается изнутри. Я могу молчать, но молча я все равно буду осуждать. И сложность в том, что осуждая, даже молча, я все равно, у меня вот круглая голова, и голова напичкана уже будет этими всеми мыслями. А вот что нужно сделать для того, чтобы не осуждать? И здесь, конечно, первое, что я предприму, это просто следить за своими мыслями. Выбирать вообще, как реагировать на то или другое. Ведь в наших власти выбрать, осудить человека или действительно остановить свои мысли. Вот, пока не нашел вообще, что нужно делать. Параллельно обязательно буду искать, что с этим делать. Читать Священное Писание, читать святоотеческую литературу. Может быть, еще кого-то почитать. Но постоянно искать, вот именно касательно вот этого вопроса. Что мне конкретно делать, чтобы остановить свое осуждение, чтобы не жаловаться. И, кстати говоря, когда вот это все реально, потому что проверено это, но обычно, когда человек прекращает жаловаться, осуждать и роптать, качество жизни его меняется. Оно становится светлее, оно становится содержательнее. Потому что обычно Господь так устраивает, каков ты сам, таких привлекаешь к себе людей. Поэтому тут тоже очень важно, с кем я определить, а с кем я вообще общаюсь. Да, если это люди жалующиеся, если это люди ропщущие, осуждающие, воздержитесь от общения с этими людьми. Воздержитесь. Возьмите Великим постом, поживите без них. Да?
А что делать, если как-то там остановишь эту мысль, уже подумал?
Нет, дело не в том, что вы подумали, а дело в том, что вы сами понимаете, какие эти мысли. Бывает так, что я же тоже живой человек. У меня тоже есть искушения, есть сложности, есть трудности. Я понимаю, что реагировать с жалобами, с ропотом и с осуждением я себе сам разрешаю. Вот нужно попытаться и сделать так, чтобы не реагировать таким образом, как я привык. Первое, что я вот точно для себя уяснил, это не делиться осуждающими мыслями с другими людьми. Ну, вроде просто, да? А хочется поделиться? Вот духовная жизнь начинается на этом уровне. То есть на этом уровне. Вот просто не поделиться осудительными мыслями.
Я где-то читала, что если уйти от осуждения, нужно, если ты за этого человека молишься. То есть ты хочешь общество осудить, а ты за него не осуждай, а молись за него. Вот это я
читала. Да, то есть тут как раз вот что, когда вы поймете, что вот я хочу освободиться от осуждения, это, опять же повторюсь, не значит, что вы тут же освободитесь. Тут важно, чтобы вы искали бы у духовных отцов, как это сделать. Кто-то откроет для себя именно то, что нужно молиться за такого человека. Кто-то откроет для себя, что это не помогает, а помогает другое что-то. Тут важно, чтобы вы сами нашли бы свою дорожку. Понимаете, Великий пост, он не то, что мы все вместе. Каждый, как тот монах, который уходил из лавры в пустыню на 40 дней, та же самая мысль. Великим постом начинаем работать над собой, искать свои пути. Кто-то, например, поймет, что для того, чтобы не осуждать, просто достаточно мандаринку слушать. Ну, я примерно говорю. Ради Бога. Это не значит, что у нас все беды решаются мандаринкой. А в то же время кому-то это помогает. Вот. Вот так вот. Вот так вот.
Можно, например, как мы поем в 33-м псалоне, там, «Удержи язык свой от зла». Все, вот просто вспоминаешь одну строчку, уже дальше
да.
Не хочется ничего говорить плохого.
Да, именно так. Потому что псалмы, как Священное Писание, оно, конечно, научает, имеет в себе очень много ценной информации, очень ценных полезных советов. Другое дело, что мы не доверяем этому. Да? Нам действительно, как вот говорят сестры, что нам хочется поделиться. Но вот и даже иногда думается, что и надо поделиться. Да? Вот это самый классический пример, когда муж с женой делится тем, что на работе плохо, да? Как плохо. То есть вроде бы успокоился, вроде бы все, но начинаешь опять говорить об этом, и у тебя опять все поднимается. Вот здесь очень важно как раз поучиться почувствовать, где я успокаиваюсь, а где опять это поднимается. И если опять увидеть, что вот именно в такой момент я опять возобновляю служение, просто прекратить это делать. Вот. Список такой можно перечислять сколько угодно. У кого-то, например, есть страсть, там, я не знаю, пить пиво. Вот вроде как нет такого там вот до упивания, а вот просто вот каждый вечер, ради Бога, и вы чувствуете, что вам это не полезно, это губительно. Пожалуйста, возьмите для себя вот работать над собой, чтобы я точно великим постом не выпил. Вот. Для кого-то, например, это не кушать после 6 часов. Почему не задача? Да? Но что ценно вот в этом всем? В том, что оно конкретно. Всегда избегайте общих рекомендаций. Так, как я вам сказал. Надо это делать, надо это делать, надо это. Вообще надо спасаться. Мы все прекрасно знаем, что нужно спасаться. Но наша духовная жизнь, она всегда начинается с конкретики. С конкретики. Поэтому ваша задача, мне это кажется, очень полезно просто внутренне для себя определить, что конкретно я буду делать Великим постом. Что конкретно я буду делать Великим постом. Вот. Ну и, конечно же, не ищите готовых ответов. Не ищите того, что вам сразу же вы получите готовые рецепты, как что делать. Опять же повторю, что все это вы будете вырабатывать, находить ответы на будете находиться самостоятельно. И в этом ценность Великого Поста. Скорее всего, что к концу Великого Поста мы останемся такими, какие мы были. Но в то же время, нужно все-таки что-то вот из этого мелкого, казалось бы, тем не менее менять, чтобы качество жизни наше поменять. Мы не сможем любить других людей, мы не сможем раскрыть свое сердце для других людей, пока в нас есть и осуждение, и ропот, пока мы с вами не способны, например, остановить кушать себя там в 6 часов вечера. Вот в перечне моем, например, есть там регулярное посещение спортзала. Дело не в самом спортзале, а дело в том, что самое сложное – это встать и пойти. Самое сложное – не быть в спортзале, а самое сложное – это одеть эти кроссовки. А для чего это нужно? А для того, чтобы научиться не реагировать на то, что у тебя вот здесь звучит. А здесь всегда будет меня жалеть. Да ладно, да посиди, да поотдохни, да ты устал, да ты голоден, да ты еще что-то сделал. Вот тут очень важно как раз научиться делать то, что ты должен делать. И не важно, это может быть спортзал, это может быть, а для другого это сходить просто в магазин за хлебом. Но мы видим, что даже элементарно мы не можем заставить, некоторые не могут себя заставить регулярно ходить там, в магазин или там, убираться в квартиру. Поэтому я считаю, что Великим постом нужно вот с этого начать, с самого простого.
Отец Роман.
Да.
Наоборот, хорошо, не пойдешь в магазин, боишься, что в пользу, меньше хлеба съешь.
Ну да, да, кто-то и так мыслит. Хорошо, у вас есть вопросы?
У меня к вам вопрос.
Да.
А скажите, пожалуйста, а во время поста можно ли принимать какие-нибудь лекарственные препараты?
А как же?
Да.
А как же?
Конечно, можно и нужно. Да? Вы поймите, что задача не в том, чтобы вы умерли бы к Пасхе. Ваша задача, чтобы вы были бы бодрыми к Пасхе. Да? Это в древности строго постились. Почему? Потому что пост реально был, скажем так, сушил тело. А сейчас пост для здоровых. Вот по-честному, пост для здоровых и богатых. Вот. Поэтому, да, то есть вот пост сейчас очень сложное дело. Если у вас сложности со здоровьем, сейчас поголовно у многих проблемы с гемоглобином, например. Молодые девчонки, молодые парни живут с низким гемоглобином. Как человек так может проститься? Конечно, нам приводят пример, как мать святого Иоанна Кронштадтского сказала: «Я хоть умру, но пост не разрешу», да? Но это ее дело. Она таким образом спасалась. А в наше время тут очень важно как раз вот понять, что вот пост должен быть не во вред здоровью.
На исповеди все-таки говорить, если вот нарушен этот пост.
Я думаю, что на исповеди нужно говорить то, что беспокоит совесть. То есть не то, что надо или не надо говорить, а именно если беспокоит совесть, то говорите, то говорите. Другое дело, что чтобы это не было бы действительно такой формальностью. Вот вы чувствуете, что да, совесть вас обличает. Ради Бога, пожалуйста, скажите на исповеди.
Отец Роман, вот еще по вопросу, главное применять Пасху. Неоднократно слышал, где надо. Вы вынуждены на базу, значит, вы должны. Допустим, что это так. Если мы установим, что это аксиома, это так. Но, может, лучше наоборот цель иметь Пасху. Я не получил в прошлую Пасху меня. Вот получится.
Не надо.
Я даже на выпуск не пойдем сразу.
Нет, не надо. Нужно думать о живом. Пока мы живы, нужно думать о живом. И думая о живом, мы, в общем, не надо. Мы так рассуждаем с вами, поскольку мы здоровы. Человек, потерявший здоровье, так бы не размышлял бы. Да, это всегда болит, это всегда...
Батюшка, не готовы быть. Вы от ручки взяли. Вы программу поста на сайте выложите по пункту?
Хорошо сделаю, да, хорошо.
Все, что там все поговорили.
Хорошо.
Да.
Хорошо. Понятно.
Да,
ладно, задача. Это мы в прошлом году этим занимались, да, так вот говорили, но просто, пожалуйста, у каждого из нас есть свой уровень.
Да, кто-то, каждый, например, о своем думает.
Да, просто любой может определить, я буду просто есть постную пищу. Для меня это подвиг. Пожалуйста, ограничитесь этим. Если кто-то...
Не будет сейчас я даже не помню, почему, не помню, в какой-то радости.
Mm-hmm.
Если ты постимся с радостью.
Mm-hmm.
Батюшка, у нас заболеющий перенесли. На первой неделе можно разлепить как 300 килограмм.
Нет, это ничего, никакой не признак. Это, скорее всего, что просто понизился иммунитет. Вот и все. Значит, весна, авитаминоз и все. Многого не придумывайте. Мы болеем по разным причинам, но не в первую очередь по грехам. Не в первую очередь. Другое дело, что нужно учиться смиряться в болезни. То есть это время проводить с пользой. То есть это время проводить с духовной пользой. Но это не из-за того, что вы там неправильно что-то поститесь или неправильно что-то делаете.
Вот ощущение, что цена не духовная.
Нет, это не связано. Причащаться тоже. На литургии прежде священный горох. Когда вам удобно? Удобно в среду. Причащайтесь в среду. Удобно в пятницу. Причащайтесь в пятницу. На этой седмице у нас будет утром литургия. Потом у нас будет вечерние литургии, да, я буду объявлять тоже. Пожалуйста, как вам удобно. Если вы не причаститесь, ничего страшного не произойдет. Ничего страшного. Даже если соседка будет причащаться. Да? Не нужно гоняться за, скажем так, обязательным причащением в тот или иной день.
Почему нужно именно причащаться?
Дело не в том, что нужно. Такая сейчас существует благочестивая традиция, что литургия причащения даров – это особенно благодатная. Она не особенно благодатная, это такое же причащение. Я буду вам рассказывать, когда мы будем говорить о литургии причащения даров, что изначально это просто было причащение запасными дарами. Запасными дарами. Для тех людей, которые умирают, которые не могут дожить до или дотерпеть до субботы воскресенья. Потому что Великим постом, поскольку это не время праздника, то что происходит? Мы даже ограничиваемся в духовном праздновании причащения. А сейчас у нас мы и наоборот начинаем часто причащаться. Те отцы, которые уходили в пустыню, они лишали себя причастия аж до вербного воскресенья. Почему? Да потому что это возможность побыть самим собой. Это возможность проанализировать самого себя. У нас очень много закрыто, прикрыто, и все это замазано благочестивыми какими-то рассуждениями. Все не так. И часто причащаемся мы, потому что соседка причастилась, например. Да? Часто мы что-то духовное делаем, потому что и мне тоже это нужно. А это уже не имеет никакого отношения к спасению. Вот нужно Великим постом попытаться разобраться, что во мне есть. Почему, если я, например, к себе применительно, почему я служу литургии? Да? Что меня толкает, что на самом деле я люблю в литургии? Что люблю в церкви? Что люблю в причастии? Почему скажем так, на соборной молитве я молюсь, а дома я леностно молюсь? Да? Это же тоже о многом может рассказать. Да, когда, например, о такой страсти, как о тщеславии. Пожалуйста. Очень много вопросов есть в духовной жизни. И тут важно, чтобы мы осознанно проанализировали бы себя. Для того, чтобы вот наступит Пасха и уже идти дальше. Но есть большой соблазн поставить жирный крест на себе и сказать «я плохая». Вот это не ответ. Да, вот общий ответ – это не ответ. Потому что то, что мы плохие или там хорошие, это, в общем-то, не раскрывает суть. Тут задача как раз ваша внутренняя – определить точно, в чем я хромаю. В чем я хромаю.
Соборование у нас будет несколько раз. Меня просто просили соседи.
Да, соборование у нас будет 3 раза в посту. Значит, 27 правильно, марта, потом, по-моему, 10 апреля и, наверное, воскресенье вечером.
Там все попадает в выходные дни.
Воскресенье в 5 часов вечера.
И дальше тоже выходные
дни. Да, да, воскресенье в 5 часов вечера.
А всегда
воскресенье. Да, 3 собора у меня по воскресенье в 5 часов вечера.
Еще скажите, пожалуйста, а вот канон, который со второй песней, это кому? Он читается как?
Не помню я, кому посвящен. Ну, да, но он читается обычно, как и читается обычный канон. То есть обычно там первая и третья песня.
Да, да.
А здесь просто добавляйте вторую.
Давай, я понял. Она по пост читается или?
Только в пост.
Только в пост. Пост. И как читать, как ее? По каким дням или что-либо? Как
а по-моему, вы посмотрите, по-моему, по вторникам.
По вторникам,
по вторникам,
да?
По-моему.
Ну, во вторник от Иоанна Крестителя читать.
Да, да, да. Ну, вот здесь вот особо, когда вот вы будете читать постные каноны, там вот по вторникам добавляется вторая песня.
А где его взять, канон?
В триоде постный.
В триоде постный. Все. А, все ясно.
Спасибо, Шамина. Если вот но по уважительным причинам не получается прийти вечером, да, канон Андрея Крицкого дома, почитать его, да, это какой-то определенный промежуток времени или все равно, когда удобно?
Я знаю, есть такой благочестивый обычай, вообще люди работающие, я сам видел, читали и в электричках, и в общественном транспорте, и вообще тогда, когда удобно. То есть это мы собираемся в 6 часов, так вот, Святейший Благословил Патриарх. А вообще, как вам удобно и когда вам удобно? 8 часов, так 8, 9, так 9 перед сном, пожалуйста. Тоже попытайтесь посчитать это не просто ради чтения, а именно вот внутренне применив вот эти все эпитеты и выражения к самому себе.
Еще один вопрос по этому же вопросу. А канон Иоанна Крестителя, когда опускаем его?
По-моему, да. Великим постом да? Они, да, вот эти вот дневные каноны, они опускаются.
Как все?
По-моему, да. По-моему, да. Надо смотреть по уставу. Там есть специальные постные эти каноны, они, по-моему, они только читаются.
Тревоги,
а уже, да, да,
смотреть
да.
Надо.
А уже, да, а уже...
эти опускаются.
По-моему,
спасибо, Господи. Да. А что, Христу, Ангел, Хранитель, Божий Матерь не читаете?
Да. По-моему, нет. Это когда вы готовитесь к причастию, это одно. А вот Тамара спрашивает по поводу повседневной жизни.
Ага.
Повседневной жизни.
Отец Роман, подскажите, пожалуйста, вы недавно говорили про молитву, как правильно? Вот.
Молитву?
Ну, про какую-то молитву вы говорили.
Книжку?
Да, святитель. Читал, читал, читал.
Да, о молитве. О молитве святителя Феофана Затворника.
О.
Да.
Да.
Спросить, вот Андрей Брестов, это что это сказал, надеюсь, на Калининском?
Ну, смотрите по... Мы ничего не стоим на камине, да? Смотрите по своему расположению. Это не уставное количество. Ну, потому что
мы стоим на камине,
да, да. Молитва
в
себе. Да, вы делаете земные поклоны. А вы, например... Нет, это конечно. Опять же, дома в домашней молитве добавьте утренним и вечерним молитвам, можете псалтирь. Да, можете что-то усиленно помолиться. Можете добавить молитву Ефрема Сирина. Великим постом она всегда читается. Да, да, да. Вот. И, значит, псалтирь тоже почитайте по-разному. Да, вот я, например, как-то вот экспериментировал и экспериментирую каким образом. Когда-то по церковно-славянски, когда-то даже открываю русский текст, да, псалтирь. Когда-то открываю тот текст, который... Я вам раздавал книжку «Псалтирь», да, с таким с адаптированным переводом.
Красненькая такая.
Красненькая – это часы, а желтая – часы, этот,
у нас «Псалтирь». Красненькая есть «Псалтирь».
«Псалтирь», вот как раз вот такой...
На
вот.
Русском языке.
Да, да, вот можно он адаптированный. Посмотрите, как, что вам ближе. Важно, чтобы вы не просто вот отчитали бы от «а» до «я», а важно, чтобы вы напитались бы после этой молитвы. Понимаете? Почему мы не хотим молиться? Да потому что это обязаловка для нас. Потому что мы не чувствуем внутреннего вот именно каких-то соков. Да? Почему мы не забываем, например, кушать? Да потому что это потребность. Почему мы не забываем спать? Да потому что это потребность. А почему забываем молиться? Потому что это не потребность. А не потребность, потому что мы не, ну, мы не видим смысла. Да? Мы все время заставляем себя это все делать. А тут важно как раз открыть для себя по-новому молитвы. Есть очень много сейчас в наше время сборников молитв, новых молитв. Добавляйте в свои молитвенные правила новые молитвы. Добавляйте для того, чтобы обновить свою духовную жизнь, свою молитвенную жизнь. Понимаете? Не гоняйтесь вот только вот эти молитвы и все. Попытайтесь по-разному почитать. Может быть, вам полезно будет утреннюю молитву разделить на несколько частей. Проснулся только, сразу прочитал утром, да, какие-то несколько молитв. Потом позавтракали, у вас есть время, почитайте там оставшиеся молитвы. Ну, поиграйте, да, со своей... Пожалуйста, сделайте так, чтобы вы не просто оттарабанили бы и забыли бы, а чтобы вы постоянно бы жили бы в этом вот ощущении присутствия Божия. Помните, я вам рассказывал, что есть совет о том, когда вы причастились, в течение половины недели читать благодарственные молитвы. Mm-hmm. А начиная с середины недели опять читать молитвы ко причастию. Это все делается для того, чтобы обновить молитвенную жизнь. Mm-hmm. Да? Поэтому, пожалуйста, попробуйте по-разному. Да? Бог вас не осудит, тем более, что мы знаем, у святых была разная практика. Кто-то молился на коленях, кто-то молился лежа, кто-то стоя, кто-то вообще закапывал себя по шею, да? Кто-то по пояс закапывал. Это все было разное. Но все, смысл один. Встретиться с Господом, пообщаться с Господом.
Вот. Значит, это не возбраняется, если ты вот утреннюю молитву, например, делаешь, да?
Да, пожалуйста, пожалуйста. Может кто-то, например, прочитать так. Я, например, очень люблю чин 12 псалмов. Да, вот есть такой молитвословие, чин 12 псалмов. Я еще привык его читать с этого, со времен старообрядчества. Да, у нас это было развито. 12 псалмов можете открыть для себя, очень умилительно. 76-й там псалом, 101-й читается. Да, и когда ты читаешь, и это имеет отзвук отзвук в твоей жизни, то ты чувствуешь потребность это читать. А когда ты не чувствуешь этот отзвук, тогда ты не будешь читать. Да? Точно так же, как «Помилуй Боже», вы можете просто взять, как свидетель Феофан Законник говорит, возьмите, запомните какие-то фразы из псалмов и повторяйте эти фразы. Да? Повторяйте в течение дня. А как появилась молитва на каждой части Иоанна Златоуста? А точно так же. То есть вот эти молитовки, их можно найти, эти фразы можно найти в псалтире. Вот, да, Иоанн Златоуст просто вот эти вот фразы запоминал и каким образом молился. Теперь мы знаем, что есть такая молитва на каждый час. Кто мешает нам это читать? То же самое с молитвенным правилом ко святому причащению. Кто-то, например, привык только три канона, последовательно ко святому причащению. Но возьмите, разбавьте как-то.
Иисусу Сточайшему.
Добавьте Иисусу Сточайшему. Кто-то акафист Божьей Матери. Кто-то не будет это читать. Но сделайте что-нибудь, чтобы было бы по-новому. Вы увидите, что внутренне вы что-то новое откроете.
А акафисты нельзя же читать в пост?
Значит, акафист нельзя читать в пост только потому, что в церкви это вызывало такое торжественное действие. Да? Поэтому, если вы будете читать дома, в качестве подготовки к причащению, в этом нет ничего зазорного. По воскресеньям у нас здесь, когда будет молодежная беседа, мы в 4 часа акафист Петру и Февронию будем читать. Да? Потому что для нас это не торжество какое-то, это просто молитвословие. А для древних людей акафист – это было целое торжественное действие. Диакон кадил. Император-патриарх, там много всего происходило. Mm-hmm. Поэтому акафист и запрещается Великим постом совершать. Mm-hmm.
Да? А дома для света что?
Когда вы готовитесь вы читать, готовитесь к причастию, то, пожалуйста, читайте дома акафист Иисусу Сточайшему или Божьей Матери.
А еще вот такой вопрос. Вот если ты читаешь на священном языке, да?
Да.
И, например, вот какой-нибудь кофейню читаешь, и не все вот там понимаешь. Можно вот как-то вот часть перейти на свой, на как бы вот, ну просто на язык, на простой. Не церковный, я имею в виду.
Ну, я не вижу здесь никакой проблемы.
Хочется понять, вот смысл.
Да, тут важно вот что. Вот мне некоторые прихожане рассказывали, вот в нашем храме, вы знаете, что читаем на церковно-славянское, читаем Священное Писание и по-русски. Многие рассказывают о том, что некоторые рассказывали о чем? О том, что слушая церковно-славянский текст, вообще одни мысли посещали. И вдруг, когда начали читать по-русски текст, выяснилось, что на самом деле совершенно другое, что я вообще предполагал. Точно так же и с переводом. Если вы сами пытаетесь перевести, то здесь, может быть, вы просто видите свои какие-то представления, какие-то свои ошибки. Возьмите просто новый русский перевод. Возьмите просто адаптированный перевод церковно-славянского языка. Ну и, в общем-то, попытайтесь по-разному читать. Я читаю так.
Нет, ну правда, вот я слушала вчера,
что
есть там, вот... Тебе в такой степени, вот я вчера слушала, и вот знаю, какие вот эти псалмы, да, вот, ну, уже кафизмы там, и смотрю, для себя что-то уже взяла, как на русском языке.
Пожалуйста. В связи с псалмами очень полезно еще почитать и жизнеописание пророка Давида. Да, открыть первое, второе царство в книге Паралипоменон, то есть те книги, которые описывают жизнеописание пророка Давида. Понять, что в каком контексте он читал, как сочинил эти псалмы. Вообще читать Ветхий Завет очень полезно. Да, вот Великим постом тоже. Сейчас я там.
Вот есть на сайте, я просто нашла, «Азбука Ру» называется, очень хороший сайт.
Да.
Там и по церковно-славянски, и по на русском языке.
Вы громче говорите,
Сайт есть «Азбука.ру», вот там есть все, вот буквально, но такой сайт великолепный. Там и аудио все, весь Ветхий Завет, весь Новый Завет. Там, причем с толкованиями все, что-то непонятно, там сразу толкования идут. Там и молитвы вам вечерние, утренние, тоже с толкованием. Посмотрите, очень хороший.
Да.
Какой еще?
Азбука.ру.
Азбука.ру.
Да, да.
Очень еще полезно. Вот у каждого из нас есть какие-то свои проблемы там, с какими-то людьми. Вот для себя внутренне поживите Великим постом, чтобы подумать, что я могу поменять в взаимоотношениях с этим человеком. Вот именно поболеть вот этими взаимоотношениями. Ну что? Что я могу? Молиться? Раз. Да, там. Может быть, где-то с ним поговорить, где-то уступить, где-то, ну, то есть попытаться что-то поменять. Понимая, что то, что я делал до этого, не действует. Значит, продолжать это тоже бессмысленно, да, если мы хотим поменять свои взаимоотношения.
Отец и мама, псалтырь обязательно читать вслух или можно...
Как хотите. Вслух про себя, шепотом.
Где-то кто-то, ну, или прочитал, или сказал, что это псалтырь, надо читать вслух.
Нет, нет. Это в древности человек читал вслух, потому что по-другому он не мог. Современный человек читает и про себя, и шепотом. Он умеет это делать, поэтому читать... Тоже найдите, что вам ближе. Кому-то, например, я, например, вслух не люблю читать, я не запоминаю ничего. А вот когда я читаю про себя, то мне ложится все это на... Значит, я для себя решаю вопрос, что я вслух читаю.
Понимаешь лучше, проговариваешь лучше.
Да.
Но когда пытаешься прочитать вслух,
да.
Ничего не получается.
Да,
потому
да,
что голосом
да. Правильно, все, да. Правильно, потому что читать вслух это вот для другого,
да.
Для другого, а не для себя. Да, все
ты
правильно.
Никого не узнаешь.
Да,
читай.
Есть такой чин 12 псалмов.
Это определенные какие-то псалмы или хорошие?
Там определенные псалмы 12. Но я подозреваю, что исторически они стали определенными. А до этого это было просто 12 псалмов по порядку.
Как это значит?
Да. 12, то получается сколько? 3, 9, ну вот полторы там, кафизмы, да.
Некоторые поменьше там.
Пожалуйста. Да.
У меня вот такой вопрос. Мы все в какой-то мере более или менее страстные. Кого-то одна страсть более,
да.
Кого-то другая. Вот вы могли бы из собственного опыта поделиться своими примерами, которые вот лично вам помогли побороть там какую-то страсть, может быть, что-то вот вы смогли?
Все нужно конкретно, что-то конкретно говорить.
Ну, просто у каждого разные страсти. Кто-то там гневается,
да.
Кто-то осуждает. Ну,
да,
может,
да,
смотрите.
Вот завистью хотите поделюсь? Очень хорошо. Насчет зависти.
Нет, зависть нет.
Почему нет?
Я что-то
хочу сказать. Вот некоторые страдают. Но
сказать, вот элементарно, страдать никогда не будете. Когда вы смотрите, ну, я ему позавидовала. А что мне вообще от этого, что я ему позавидовала? У меня что-нибудь прибавилось? Нет. Что-то завидовать. Все, элементарно. Вот снимает напрочь.
Значит,
никакой пользы, да? А вот
не раздражение.
Да. Вот вы смотрите, в духовной жизни никогда не бывает общих вопросов. Да, вообще, когда вы задаете вопрос, например, себе, или духовнику, или священнику, или кому хотите, задаете вопрос о чем-то, всегда имейте в виду, что нужно определить вообще, о чем идет речь. Да, вот не бывает так, моя жизнь плохая, или моя жизнь страстная. Есть действительно конкретные какие-то страсти. Мы на беседах наших обсуждаем эти все вещи. Мы обсуждали осуждение, ропот, что мы там, клевету, да, там эти много что говорили. Поэтому что я могу вам сказать? Первое, что я понял, что даже если страсть попустилась, и человек живет этим, и не, знаете, как вот бывает. Как отличить страсть вообще от того, что это искушение, или это такая вот уже навык там, или более-менее безобидная? А это связано с тем, что ты ничего не можешь сделать. Да? Ты чувствуешь, что к человеку какую-то неприязнь, например, и ты готов там уговорить себя, что все, он хорош, он нечего придраться. Нет, вот тебе, ты чувствуешь такое вот в себе внутреннее противление этому человеку. Это страсть, это бесовство уже такое. Но что я понял? Я понял, что это нужно пережить. И не важно даже, сколько это по времени будет продолжаться, но это нужно тебе именно конкретно пережить. Не знаю для чего. Может быть, для того, чтобы утешить другого человека после того, как ты победишь эту страсть. Может быть, для того, чтобы стать опытно духовным и в конце концов повзрослеть. Но это обязательно нужно. Второе, что я понял, что хотя это неприятно, понятно, хотя мне хочется от этого избавиться, это неконтролируемо. Это не снимешь просто так, как кому. Второе, что я понял, это время страсти, или как мы называем борьбы со страстью, то есть терпение страсти, это время очень благодатное. Только благодаря этой страсти вы поймете, как побороться с ней. Что если у вас не будет этой страсти, вы так и не познаете, как бороться с этой страстью. А на примере борьбы с этой страстью вы можете бороться и с другой страстью. Если есть, например, неприязнь к человеку, ты не знаешь, как от этого деться, но ты точно вот со временем, когда это все пройдет, то ты поймешь, что только благодаря этому времени самое главное происходило. Ты толкал себя искать выход. Что если бы не было бы вот этого, то есть было бы все комфортно, то и как духовно ты бы не повзрослел бы, ничего бы не изменилось бы. Что еще я понял? Я понял, что значит, первое, это нужно мне, второе, действительно, это время, когда я начинаю искать, оно необходимо, чтобы найти ответы. Ну и, конечно же, третье в том, что мы тогда и вот что, приобретается особое значение такой добродетели, как терпение. Терпение мы очень мало уделяем этому времени и вниманию. На самом деле, главное добродетель в борьбе со страстью – это терпение. Потому что в борьбе со страстью ничего не надо делать. Поклоны и все остальное не помогает. На время ты физически как-то там снял нагрузку и все, но по большому счету страсть так же осталась. А вот научиться игнорировать шум в своей голове, вот это одна из главных добродетелей. Не жить эмоциями, не жить просто вот мыслями, которые просто так приходят и уходят, а просто пожить именно терпя. Почему я говорю там кушать там после 6, там тот же спортзал для молодых? Да потому что голова постоянно говорит, ты не проживешь, если ты не будешь кушать после 6. Ты там, я не знаю, умрешь там, я не знаю, ты там устал, ты и все остальное. Но когда ты следуешь этому, то есть придерживаешься только этому, то ты видишь, что жизнь-то продолжается, ты не умер. Значит, то, что тебе здесь говорится, оно неправда. А чаще всего страсть, они на чем как раз зиждутся? На том, что мы субъективно смотрим на вещи. Такие понятия, как справедливость, дружба, хороший, плохой, приятный, неприятный. То есть то, чем мы с вами оперируем во всей нашей жизни, они все субъективны. Будь у нас хорошее настроение, или будь в той же ситуации другой человек, которого мы любим, мы совершенно по-другому это воспримем. Это факт. Поэтому, когда я это открываю для себя, то я могу вам сказать, что, конечно же, ты понимаешь, что это очень нужно было пережить. Неприязнь к человеку, там, значит, что еще там, осуждение человека, ну это тоже неприязнь. Это необходимо для духовного возрастания. Понимаешь, что ты, вот если ты сейчас не остановишь эти мысли, сам не остановишь, то ты так и будешь жить в них, и ты никуда не. Ты так и будешь себя убивать, ты так и будешь себя губить.
Если бороться со страстями, мне нужно пережить эту страсть. Правильно?
Вот я очень осторожно отношусь к такого рода формулировкам. Что значит пережить?
Пережить.
Что это значит?
Испытать.
Понимаете?
Войти же не
значит, это дентарист, да?
Часть страстей уйдут с возрастом.
Ну, это да.
Понимаете?
Надо больше пережить его.
Вот. Поэтому
часть
страстей свойственна только определенному возрасту. Молодости всегда свойственна какая-то горячность, да? Субъективность, какое-то вот стремление быть первым. Проходит молодость, появляется, например, опытность, и человек понимает, а чего ты когти рвал, да? Что делать? И все, и казалось бы, страсть изжита. На самом деле, страсть, она, святые отцы так говорят, что потенциально страсть внутри нас всегда живет. Все страсти у нас живет, а самое главное, это гордыня.
Да.
В нас она всегда живет. Отчасти это нормально. Почему? Потому что мы люди. Отчасти это ненормально. Потому что страсть это что? Это отклонение от нормы. Вот православие и добродетель это норма. Любое отклонение в любую сторону. В сторону какой-то суровости, в сторону послабления это все страсть. Но отклонение от нормы. Да? Поэтому часть страстей уходит с возрастом. Часть страстей приходит с возрастом.
Скорее всего, приходит.
Но мне очень важно понять, когда я слушаю людей на исповеди, когда я беседую с ними на духовную тему, мне очень важно понять, что я могу дать человеку, сказать человеку конкретно в его сейчас сложной ситуации. Потому что, вы понимаете, вот и жить прекрасно. А как это? Что это? Как пережить горе? Как пережить болезнь? Вот это такие непраздные вопросы. Потому что можно сказать просто терпи. Замечательно. Но мы люди, все равно мы люди. И все равно по-людски хочется подсказать. У нас же в конце концов даже есть народные какие-то средства. Да? Там помните вот это утро вечера мудренее, да? Переспи болезнь, да, беду, да, ну что-то такое подсказывает именно народная мудрость, которая говорит, что ну нельзя, человек же он не железный, но ну, есть свой ресурс, поэтому и беду, и скорбь тоже нужно уметь пережить. Но вот если возвращаться к вашему вопросу, то вот важно как раз пережить это в том смысле, что пожить в страсти. Вот в неприязни к этому человеку. Не потому, что это нормально, это хорошо. Нет, ни в коем случае. Это неприятно, и вам будет это, вам неприятно. Но, к сожалению, я очень много задумался. Но почему? Почему молишься, причащаешься, исповедуешься, не уходит эта страсть, не уходит это неприятное отношение к человеку. Но потом только ты понимаешь, что да, вот ее нужно до конца вот как-то пережить это, в том смысле пожить, попытаться найти выходы из этого. И вдруг ты уходишь в какую-то другую сторону, что-то новое развиваешь, а эта страсть уходит в сторону, ты понимаешь, что ты на самом деле эта страсть, она существовала только потому, что ты не занимался делом. Да? А ведь очень часто страсти присутствуют у нас от праздности.
Время вообще
24,
у нас 4.
Все, хорошо.
Дополнение страсти. Между этим, зато, вот когда страсти есть у тебя, да. А вот потом, вот там, говорите, зато, в смысле зато, вот там плохо, там что-то вот у меня, допустим, страсти какие-то.
Да.
Зато вот у меня там вот это лучше, оно побеждает. Вот когда вот это зато говоришь, вроде находишь... Не то, что себе оправдание к страстям.
Понятно.
А между как там слово сказать?
Понятно. То есть, понимаете, как любое такое вот любая нечестность по отношению к себе, она обязательно выстрелит и обязательно покажет, что мы не были вот, ну, мы. Обязательно эта страсть вернется еще в худшем варианте. Поэтому вот любое зато нужно быть очень осторожным.
Да?
Разбирать эту страсть.
Ну, если с умом.
Понимаете как? Вот от того, что мы внутренне сказали, что зато у меня что-то есть, ни мне, никому легче не стало.
Ага.
Да, то есть факт остается фактом. В какой-то момент, в момент болезни, в момент сложного обстоятельства, во мне будет выйдет то, что на самом деле во мне живет. Потому что когда я здоров, когда я силен, я скрываю эти страсти. Я могу эмоциями своими контролировать. Но когда уже этого нет, тогда уже... Поэтому если мы видим свою страсть, один из больших таких вот важных шагов – это смиряться. Иногда просто смириться за то, что я гневливый. Это уже большой шаг в пользу борьбы со страстью. Да, да.